продолжаем наш антивоенный конгресс интеллигенции.
Выступление Александра Филипенко.
Да.
Называется, да. Можно сразу?
Можно, можно.
Попытка утешения. Попытка. Так. Все непреложнее, с годами все чаще и чаще я начинаю испытывать странное чувство. Словно я заново эти листаю страницы. Словно однажды уже я читал эту книгу. Мне начинает все чаще с годами казаться, и все решительнее крепнет во мне убеждение этих листов, пожелтевших руками касаться. Мне, несомненно, однажды уже приходилось. Я говорю вам, послушайте, о, не печальтесь, о, не скорбите безмерно о вашей потере, ибо я помню, что где-то на пятой странице вы все равно успокоитесь и обретете. Я говорю вам, не следует так убиваться, погодите, увидите, все обойдется, ибо я помню, что где-то страниц через 10 вы напеваете неким мотивчик веселый. Я и себе говорю, ничего не печалься. Я и себя утешаю, не плачь, обойдется. Я и себе повторяю, все это было, бывало, и вот обошлось, миновал. Я говорю себе, будут и горше страницы, будут горчайше, будут последние строки, чтобы печалиться, чтобы заламывать руки. Да ведь это всего до страницы такой-то. Левитанский, попытка утешения.
Ну что же, вы узнали этот волшебный голос. Конечно, это Александр Филипенко, наш сегодняшний гость. Напомню нашим слушателям, что у вас есть возможность задать свой вопрос нашему гостю на СМС плюс 7985-970-45-45. И, конечно же, много пришло вопросов на наш сайт до начала программы. Хорошие вопросы. Огромное спасибо нашим слушателям за вашу какую-то активность, за ваше неравнодушие и за ваше понимание того, что сегодня происходит в нашей стране. Но начать я хочу с анонсов. Мне очень приятно всегда, когда есть повод для встречи. Концертный зал Чайковского «Три вечера» с Александром Филипенко, первый из которых пройдет вот совсем скоро.
Нет, третий.
Третий.
30-е, да.
А, 30 марта.
Это, знаешь,
да.
Как три кандидатских диссертации.
Да, это то, что было. Это было в октябре, это было 2 февраля. И вот последний, завершающий этот цикл концерт, выступление Александра Филипенко «Смех отцов». 30 марта.
И там главная моя задача, чтобы на афише с метровыми буквами было написано подряд три фамилии: Зощенко, Платонов, Довлатов.
Похоже здесь на Ленина. Позже Владимир Ильич Ленин стоит. И такое оформление.
Ну, рядом же памятник моего прошлого.
Да, 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 да. Ну, здесь замечательный буклет, который издан к этим вечерам. Прекрасно. Ну, вот мы давай обратим внимание на «Смех отцов». Действительно, Зощенко, Кольцов, Эрдман, Платонов, Довлатов.
Да.
Но... А мой вопрос. Знаю, что импровизации вы не любите, да, но тем не менее, в связи с тем, что меняется в стране, в атмосфере, какое-то будет изменение в репертуар этого вечера внесено?
Ну, честно говоря, думаю, поскольку даже там можно найти вот в этих всех, ну Зощенко всегда он, ты понимаешь, можем и сейчас один... прочитать.
Давай.
Знаю, имейте в виду, что это 29-й год. У купца Еремея Бабкина сперли енотовую шубу. Взвыл купец Еремей Бабкин, жалко ему шубы стало. Шуба, братцы, больно хороша. Ох, денег не пожалею, найду вора, плюну ему в морду. Вызвал купец Еремей Бабкин милицейскую собаку-ищейку. Приходит человек в обмотках, в кепочке, при нем собака, но не собака, а собачища. Морда острая, коричневая, несимпатичная. Ткнул агент собаку следы возле двери, сказал: «Пс, отошел». Собака глазом по толпе повела, тут я по залу так. Народ, конечно, собрался. И к бабке Фёкле из 5-го номера. Бабка в сторону, собака за ней. Бабка за толпу, собака за юбку. Ухватила собака бабку за юбку, не пущает. Рухнула бабка перед агентом. Да, все, признаюсь, попалась. 5 ведер закваски и аппарат. Все в ванной. Ахнул народ. А шуба? Шуба? Какая шуба? Про шубу ничего не знаю, ничего не ведаю. Оставайся. Так виновата, ведите в милицию. Увели бабку. Снова ткнул агент собаку следы возле двери. Сказал: «Пс, отошел». Собака понюхала пустой воздух. И гражданин управдому. Рухнул управдом перед народом на колени. Да, простите меня, дорогие сознательные граждане. Я деньги за воду с вас собирал. деньги да на прихоть свою истратил. Виноват, вяжите меня, ведите в милицию. Ну, навалились, ну, управдома стали вязать. А собак уже гражданину из 7-го номера теребит за штанину. Он говорит, это я в трудовой книжке год себе подчистил, мне бы в армии служить, а я сижу себе в номере, пользуюсь коммунальными услугами. Виноват, ведите в милицию. Дальше, смотрите, ребят, это узочник с новой строки. Растерялся народ. Что за удивительная такая собака? А купец Еремей Бабкин посмотрел по сторонам, подходит к агенту и дает ему, я делаю паузу, деньги. Слушай, уведи к свиньям собачьим свою собаку, пес с ней шумой пусть пропадает, а собаку ж тут как тут калоши нюхает. Побледнел купец, вот бог правду видит. Шуба-то не моя, шубу я у брата зажилил. Каюсь и рыдаю. Дальше с новой строки. Кинулся народ в рассыпную, а собаке уже и воздух некогда нюхать. Ухватило 2-3, кто подвернулись, покаялись. Один государственные деньги в карты проиграл, другой супругу утюгом тюкнул. Третий такой сказал, передать страшно. Разбежался народ, опустел двор. Остались кто? Из зала. Да, собака, говорю, и агент. Это еще до оборотней в погонах. И вдруг подходит собака к агенту, хвостом виляет. Побледнел агент, упал перед собакой на колени. Кусай меня, гражданочка, кусай. Я 3 червонца на твой собачий харч получаю. 2 себе беру. Что было дальше, я не знаю. Я от греха подальше сбежал.
Браво. Спасибо. Замечательно. Ну вот видите, ой, можно. Действительно, смех отцов, который переходит в смех детей, по сути... Юмор-то никуда не девается. И вот это вот осмысление с событий
вот
через,
о чем ты,
смех.
Что, через смех. Вот да. Это и Гоголь будет, да, обязательно. Там, да, я не сказал из театрального раздела, что насмешки боится даже тот, кто уже ничего не боится, mm-hmm, на свете. Плут потомок посмеется, но плут современник не в силах посмеяться. Uh-huh. Так что это одна надежда. И когда мы смеемся, мы как бы поднимаемся над этой проблемой. Осознаем, ты права, uh-huh, вот это есть, через смех.
Ну, кстати, он самый опасный, как это оказалось, да, что да, опаснее бывает даже разоблачение. Вот то, что ты сейчас прочитал, да, но гораздо опаснее, обиднее и оскорбительнее, и страшнее, и, может быть, даже эффективнее. Но другой вопрос, это очень долгий процесс.
Ну, ничего, вот мы в процессе... Ой, боже мой, это... Ты знаешь, что же в свое время я вот, ну, мы еще поговорим об этом, вот про свои 60-е это выступал, и все вот это главное для меня. И однажды, когда вот стали сдавать, наконец, все учебники истории прекрасные, и в конце разные схемы, и я открыл так историю России, развернулась, это у меня на столе 3-4 метра. А я еще, а где же мои рок-н-ролльные? А вон они маленькие. А что, до этого не было у людей трагедии, ничего это. Ведь жили, погибали, любили, и у них были свои какие-то проблемы и споры, и задачи, и все это было решалось. И для них в то время было важно. А наше, правильно, мы свое время ценим, и обидно за наше время. Но...
Саш, ну, конечно, не могу не спросить про ситуацию, которая сегодня возникла вокруг страны, вокруг России, в обществе внутри. И то, что, к сожалению, к большому сожалению, мы опять наблюдаем какой-то невероятный раскол внутри, в том числе и цеха интеллигентского, творческого. Я знаю, какую позицию занимает Александр Филипенко. Не обязательно ему про это говорить, потому что он присутствует там, где не присутствуют другие. Это очень важно понимать. Но, тем не менее... Какие самые главные последствия возможные всего того, что сегодня происходит?
Последствия.
Не политические, а и
самые страшные. Вот я читал, и тут у меня еще тоже есть и опять хорошие слова. Невнимание к культуре. Это катастрофа в культуре. Понимаешь? Вот об этом говорил Сокуров очень много. Об этом у тебя Дондурей недавно говорил. Вот это самое, по-моему, главное, что есть, и последствия. И об этом надо еще раз, и еще раз, и еще раз говорить. Потому что это, по-моему, в «Снове» у Павловского я читал, что мы перед лицом глубинного культурного кризиса. И вот это вот самое главное.
Откуда он берется, если все процветает, у нас все функционирует, кино снимают, театры работают, книги издают?
Нет, ну это... ну мы не считаем так, что это высокого
уровня. Цензуры нет.
Ну, Но откуда не занимались, надо должны быть гуру, учителя. Вот у тебя были учителя перед этим. Они самые несчастные учителя литературы, которые должны. Я ведь до сих пор свою учительницу по литературе помню прекрасно. Оттуда все начиналось: дом, семья, и мы должны, а иначе это капитуляция русской культуры. И тут видишь, как сказано у Павловского, что мы либо плохие наследники, что весьма вероятно, что нам надо еще стараться больше. Вот есть сколько у меня сил, это я вот у Солженицына читаю там в конце, когда молитва есть, что и сколько даст мне Бог сил, я столько буду делать. А если уж нет, то значит, он дал это другим. И передать эту эстафетную палочку, поскольку, когда у вас спадет истерия, как опять же у Павловского, люди все равно вернутся к несделанному домашнему заданию. Вот хорошее слово. Несделанному домашнему заданию. К проработке опыта русской культуры 100-150 лет назад.
У нас все-таки не дифферамб Павловскому сегодня.
Просто я какие-то вещи... Это вот сказать об этом вот с эстрады еще раз. Еще раз. Это вот моя задача. Я вечно переводчик с авторского на зрительский.
А вот помнишь, был такой период, по-моему, это было в конце 80-х годов, когда публицистика стала частью культуры.
Конечно.
Когда публицистика заключала со сцены. Да? Когда «Огонек» экранизировали инсценировали в театре.
Больше я тебе скажу, подожди. Если хочешь, я тебе могу сказать. Мне после спектакля Зощенко подходили, говорили, это, говорит, вы из московских новостей читаете статью, это не Гоголь. Покажите, это не Гоголь.
Так.
Это было у меня, так вот. А это была всего лишь последняя речь князя.
А, это из «Мертвых душ».
Из «Мертвых душ». Знаю, что никакими средствами, никакими страхами нельзя искоренить неправды. Бесчестное дело брать взятки сделалось необходимостью и потребностью даже. Знаю, почти невозможно многим идти против всеобщего течения. Но я должен, как в решительную, священную минуту, когда приходится спасать свое отечество, когда всякий гражданин несет все и жертвует всем, я должен сделать клич. Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю, ибо гибнет земля наша не от нашествия 20 иноязыких племен, а от нас самих. И помимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены приведены во всеобщую известность. И никакой правитель, будь он мудрее всех законодателей и правителей, не в силах поправить зла, покуда не почувствовал из нас всяк, что он, именно он, так же, как в эпоху восстания народов, вооружался против, так должен вооружиться против неправды. Я обращаюсь к тем из вас, кто имеет хоть какое-то понятие о том, что такое благородство. Благородство мыслей. Я приглашаю вспомнить и рассмотреть ближе свой долг и обязанность земной своей должности. Потому что нам это всем уже темно представляется. И мы едва-едва. И вот тут на самом интересном поэма «Мертвые души» у Николая Васильевича обрывается. И вот нам-то надо и продолжать сколько можно.
То есть это было прочитано со сцены.
Да, а мне говорят, что это публицистика, что это «Огонек» или «Московские новости». Что, ты видишь как? А что, главный вопрос, что делать, если с 1842 года ничего не изменилось?
А вот сейчас нет никаких, естественно, запретов на составление репертуара чтецкого. А ведь было когда-то.
Нет, было.
Вот когда... Вот давайте мы про это вспомним, потому что никто уже не помнит, особенно молодые люди, они вообще не знают, что это такое. Вот когда актер собирает чтецкий репертуар, он утверждался обязательно?
Были комиссии, и сдачи были худсоветом, и огромные худсоветы были, я же помню прекрасно раннюю «Таганку», когда каждый спектакль Юрия Петровича закрывался. Это был бой за него. В итоге у нас, у актеров, не принимали в основном... Мы чувствовали, конечно же, что можно, что нельзя, скрывали за классику. И я вот вспоминаю, что в литературном музее, когда вместе с Розовским, вот такой был у нас кружок после закрытия нашего студенческого театра, в литературном музее театр, где сказали, пожалуйста, всю русскую советскую классику, пожалуйста, читайте. классику. Но после оттепели, конечно, Хрущева многое можно было узнать. Понимаешь, это и Есенин оказался не кулацкий поэт, и Ахматова можно было читать, и только мы узнали Платонова и Зощенко. Но все равно некая самоцензура была, и эти сдачи были очень серьезные. И вот это, вот эта история, как надо было иногда повесить такую красную тряпку для комиссии, за которую все обсуждались, потом ее, ладно, хорошо, не буду это
читать. Все остальное не замечали.
А за остальное уже там некогда было, все уставали в этой борьбе.
Но сегодня это называют маленькой зеленой собачкой.
Вот зеленая собачка. Вот придется сейчас учиться, снова вспоминать, как это делать. Ужасно. Да. Эзопов язык, да.
Александр Филипенко в нашей студии. Мы сейчас новости слушаем, потом продолжаем наш разговор.
Дифирамб.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня у нас в гостях Александр Филипенко. Я обращаю внимание на вопросы наших слушателей, которые приходят на СМС +7 985 970 45 45 и на нашем сайте. Я обращаю внимание также, как изменился как бы вектор вопросов. Смыслы немножко поменялись и акценты. Раньше всеми наших гостей, особенно гостей, которые представители творческой интеллигенции, просили дать какую-то свою собственную оценку происходящему и предложить свой прогноз, что будет дальше, как вам видится наше будущее. А сейчас спрашивают по-другому, как себя вести в этом будущем.
Ну, ведь у каждого есть, наверное, какая-то точка отсчета внутри, какая-то система координат. Вот это важно. Слушать себя и поступать, как ты считаешь нужным. Это важно. Но дома, в семье это должно было быть, с воспитанием, в школе что-то должно заложиться.
Ну, у каждого есть опыт жизни в тоталитарном мире, да? Мы не будем, конечно, бросаться такими громкими словами, но мы уже понимаем, что очень много существует сегодня, к сожалению, таких примет, которые нас возвращают к тому времени. Можно же остаться порядочным человеком?
Безусловно. Но чуть-чуть подсказать, вот я вдруг вспомнил почему-то слова, и вот булгаковский Азазел это говорил, когда со всеми, в конце, после бала уже, Воланд всех, но наказывал как-то, раздавал каждому, то говорил о том, что хамить не надо по телефону, и лгать не надо по телефону, иначе будет расплата. А не дай бог, капелька крови будет, тогда будет расплата очень жестокая.
Ну вот а тебе, вам, тебе, я не знаю, как мы на ты, на вы, я уже перепуталась, мне неловко, взрослый человек, я буду там, Саша, Александр Георгиевич. Вам важно понимать, что рядом с вами еще есть люди, которые разделяют ваши убеждения, да, ваше видение ситуации, когда вы приходите вот на эти акции с народом, что называется.
Вот, Ксения, спасибо, вот очень правильно. Когда я прихожу вот и сам решил пойти на демонстрацию, я ведь помню свое это ощущение в далеком 89-м, помню, когда на манеже было, вот пройти через цепь милиции и встать в ряд. Вот ты это решил, пошел, ты это сделал. Вот мне было важно что, как-то сказать, обратить внимание, что с болотным делом не все так чисто. Не все так хорошо, и ребята попали, в общем, нет того наказания, которое им приписали. Вот, и обращение вот, интеллигенции, что за диалог, за судьбу детей, за думающих людей собраться, это важно. А вот на сцене, ты понимаешь, это другой момент. Я вспоминаю совет Михаила Александровича Ульянова. Вот на этот квадрат сцены ничего нельзя выносить. Вот у себя в
предпамятной курилке.
И вот из этих отношений разговоры, все должно остаться в буфете. И это было нетрудно, не надо. И даже в театре Вахтангова в те брежневские времена. Но не дай бог сюда вынести. Вот это для нашей профессии.
Театры разные. Таганка была на этом построена. Что все выносили именно это.
Нет, между собой. Кто у тебя рядом, ты же сказал. Это очень важно, кто рядом. Да. Но на Таганке вообще была одна команда. Ну что ты, это вспоминаю. Это самые золотые для меня годы. И они попали очень. Начало 70-х. Вот, и вот сейчас, кажется, уже 50 лет будет Таганке.
Но повторить невозможно. Вот
нет, умоляю, нет, это нет. Все другое, все абсолютно. так случилось. И вообще, ну, жизнь творческого коллектива 12-15 лет. Я помню, как Юрий Петрович тогда уже думал в 10-летие, 12-летие перевести всех на
контракт.
На контрактную основу. Но не было тогда социальных этих гарантий каких-то тогда. Только-только начинали еще про пенсии думать актер. Но это не важно. Но он думал, что надо что-то, качественный новый квантовый переход на другой уровень. Это обязательно надо для тебя, для творческого коллектива.
А вот возвращаясь к сегодняшней ситуации, к этому неминуемому размежеванию одних от других, не разводят жизнь с людьми, которые подписывают другие письма? Или это принципиально, как бы вы себе исключили из своей сферы вот этот момент? Неважно.
Я исключил, не стоит это все не затевать. Я за объединение, все равно за объединение. И это специально все сделано. Вот эти письма получилось, это вот такие разводки, чтобы как-то сопоставить. Нет, надо найти общие точки для движения вперед.
Это возможно?
Возможно. И опять повторяю, опыт культуры, русской, советской культуры, искать там все. Ну что ты? Безусловно. Уважение друг к другу. Вот через это.
Ну, поскольку...
Ты понимаешь, вот, ну, я сейчас читаю из Сатина куски. Ну, как будто первый раз они все слышат. Вот в «Табакерке» мы играли. О том, что человек свободен. Он может верить, не верить. Он за все платит сам. За ум, за любовь, за ум. Он за все платит сам, и потому он свободен. Вот это важно. Это замечательная реплика. Барон Сатину. Вот ты рассуждаешь спокойно, а у меня, кажется, нет характера. Сатин барону, заведи. Вещь полезная.
Вот действительно. Это разговор о личном выборе, о личной ответственности.
И ответственность. Личная ответственность. А прости, то же самое. Я на эстраде читаю. А если вдуматься вот в одну миниатюру Райкина, то о нашей коллективной безответственности можно многое понять. Понимаешь, там разрешили ее только в начале перестройки, Аркадий Исаакович, когда мы столько мяса, столько хлеба, столько молока, нет, лично вы что можете? Мы столько угля, столько стали, нет, лично вы что можете? Я могу пиво зубами открывать.
Ну, тут в основном у нас такие специалисты.
Именно специалисты по пиву. Отличный ответ. А что ты можешь? Если тебе что давать? И это, конечно, свобода, ответственность. С чем ты выходишь перед тысячным залом? Что ты можешь им сказать? Я вот, вернее, подчеркнуть, как у Левитанского, чтобы они не пролистнули нетерпеливой рукой, а на строке, вот которой написано, вот через это.
А опыт выступления перед не многотысячным залом, а многотысячным митингом, он что-то дает вообще?
Безусловно, дорогая, это очень, это серьезно, это другое совсем, это огромный опыт, и тот, кто умеет это делать, это сразу видно. И этому должны учить или учиться тот, кто желает этому делать. У нас это были вот с музыкой вокруг смеха. У нас вот это были во дворцах спорта мы выступали. И я потом даже от машины иногда отказывался, шел пешком, чтобы как-то среди зелени попитать энергии.
А там тоже есть этот момент, когда ты ловишь зал, чувствуешь вот огромное море людей.
Это абсолютно как на охоту. Там так опасно, так может она тебя придавить. Это огромный выплеск. Но зато огромное такое удовольствие. Это вот этот обмен энергетический очень важный. Но я тебе скажу, что вот в маленьком зале я читаю один день Ивана Денисовича Солженицына. И вот через 2 часа без перерыва и такой происходит обмен с залом взаимный такой. Вот. И вот ради этого я чувствую, что какое-то обновление и катарсис у людей происходит за это. Великое произведение, там все есть. И оно не о лагерях. Это правила жизни в экстремальных ситуациях. И так там все ненавязчиво, так легко сказано, все это здорово. И смеются люди у меня. Но я с Натальей Дмитриевной мы, конечно, обсуждали много и репетировали вместе. Она все меня просила поменьше Брехта. Я говорю, так у меня Таганка, что же делать? Все, поменьше графики, больше акварели. Тихое достоинство у Шухова. Вот мы об этом говорили. И они уже не смеются? Ну, там же так сказано. Там явно иронически стоят 3 слова вместе. Ну, как же вы не видите? Вот меня, прости, похвалили, да. И вот если можно тоже... Я тут... Было сообщение про слонов, которые сбежали. А вот у нас маленькая крохотка такая, зарисовка. Крохотка Солженицына. Начало 60-х годов. Во дворе у нас один мальчик держит песика Шарика на цепи. Я ведь думал, это не зря он написал это слово. Можно было на веревке, на чем-то другом, на ремне. На цепи.
На поводке.
На поводке.
Да.
На цепи. К утенкам его посадил. Запятая. С детства. Ну, смотри, какие подтексты. Понес ему однажды куриные кости, еще теплые, пахучие. А тут как раз мальчик спустил беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется прыжками, как заяц. То на задние ноги, то на передние. Из угла в угол двора, из угла в угол морда в снегу. Подбежал ко мне лохматый, меня опрыгал. Вот слово «опрыгал». Кости понюхал. И прочь опять брюхом по снегу. Не надо мне, мол, ваших костей. Дайте только свободу. Вот и слоны сказали.
Крохотка. Саш, не могу не вспомнить про замечательного писателя и драматурга, который в твоей жизни сыграл огромную роль. Это Виктор Славкин, который ушел на прошлой неделе совсем недавно.
И тут как раз все это вместе, и, хоть и болезнь у него была такая трудная и сложная, но это вот какой-то уход близкого человека, товарища. Вот важный момент, вот ты спрашивал, кто рядом. Важно, с кем можно было посоветоваться, поговорить. Вот с Гришей Гориным можно было так. Давид Боровский, Виктор Славкин. Он, ты понимаешь, какой он такой был, совсем у него не было вот этой... писательской помпы. Он такой тихий был, но очень тонко подсказывал. То есть там тоже он как бы заставлял и тебя немножко твоей душе поработать. Не просто давал указания, как и что жить. И вот надо было самому надо было желать услышать то, что Виктор говорил. И он никогда не разрешал говорить плохо о других. Вот это вот. Это вот никогда не делает, Сашка. Ой, это я... Помню, вся эта история, конечно же, взрослая дочь молодого человека, и абсолютно в учебник, вот случай играет в жизни актера главную роль. Арбузовская студия проводила свой юбилейный семинар в 78-м году, в конце 78-го, молодые 40-летние драматурги в ЦДЛ. И Виктор пришел, значит, к нам вот, с Розовским, со Славкиным, говорит, ну неужели я вот так тривиально буду просто читать отрывок из пьесы? У Кучкиной уже что-то было, у Петрушевской что-то было, у Ани Родионовой что-то было. Ну неужели, неужели мы не придумаем все что-нибудь? Но мы должны же сделать. И тогда на кухне у Розовского сделали монолог по мотивам Виктора Славкина.
То есть отдельное произведение.
Это отдельно. И текста не было оригинального. Все это было в голове у меня. Так, кстати, я свой монтаж сделал, добавил что-то из фистеховской юности, какие-то песни, какие-то свои воспоминания о своем Бродвее. И все это вместе. И когда вокруг смеха предложили это, я говорю, Витя, как быть? Он говорит, подожди, ну давай мы опять сели, и уже он тогда на машинке, все это не на компьютере, все на машинке, составил и назвал «Поезд на Четаногу» или «Когда мы были молодые», монолог по мотивам пьесы Виктора Славкина. И он появился еще до
спектакля.
До спектакля, и все время путали вот эту вещь. Вот, но вот так как-то, если бы каждый из нас не столкнулся с тем временем, с тем глотком свободы этой хрущевской оттепели, то это ничего не было. И вдруг сейчас слово мне пришлось. Слушай, это я вот вставлю тоже в спектакль. Вот сейчас у нас репетиция-то произошла. Недавно у меня было открытие, последняя страница «Доктора Живаго». И вдруг я читаю там строки, которые, ну, боже мой, абсолютно послевоенное время многое открывают. И так, и, может быть, ради этого абзаца было написано. Значит, хотя свобода, которую ждали после победы, свобода не пришла после победы. Хотя свобода, которую ждали, не пришла после победы, как ожидалось. но предощущение свободы висело в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание. Вот это предощущение свободы. Вот это я хотел бы передать и нынешним молодым ребятам. Вот это было у нас, это я вот шкурой чувствовал, вот эти 61, 62, 63 год на физтехе все это, вот, когда было, когда можно было, вот это неистовый упрям, гори огонь, гори, на смену декабрям приходят январи. Все равно на смену придет весна.
Вот это предощущение свободы, я слушаю и понимаю прекрасно, что мне тоже посчастливилось его пережить. Это все-таки время перестройки. Моя юность.
Права.
И абсолютно было ощущение, что вот только мы стоим прямо на пороге. Прямо это чувствовалось даже изменением атмосферы, воздуха. Да?
Я тебе скажу по поводу ажиотации, которая есть. Mm-hmm. Вот если бы можно было замерить те ажиотации, общественные, уровень вот этого открытости, духовности и душевности, они намного выше, чем вот эта ажиотация, которые были, вот эта истерия, которая здесь была вот в эти дни.
Так сегодня-то наоборот предощущение совсем другое. Все как бы сжимается, пространство вокруг тебя, да, во всех смыслах сжимается.
Я это слышал, слух это мною проверен. Все-таки будет апрель. Будет апрель. Следует жить, шить сарафаны, пестрые платья, ситцы. Вы полагаете, все это будет носиться? Я полагаю, все это следует шить. И как у Левитанского, как он в 60-е годы зарифмовался, замаскировал одну фразу. Следует шить, ибо сколько в юге не кружить, недолговечно ее кабала и опала. Так разрешите же в честь новогоднего вала. Это вроде про Новый год. Про... Это зеленая собачка. Но полетела. Ой, как это было все интересно. Это было взаимное, да, такое.
Ну, давай еще прочтем что-то. Ну, что всегда же много...
Завидую, кто быстро пишет. И в благости своей не слышит, что рядом кто-нибудь не спит. Как за стеной кто-то ходит всю ночь и места не находит. Завидую, кто крепко спит, без сновидений, и не слышит, что рядом кто-то трудно дышит, как не проходит в горле ком, и валидол под языком сосулькой мартовскую тает, а все дыхания не хватает. Завидую, кто крепко спит, не видит снов и быстро пишет. И ничего кругом не слышит, не видит ничего кругом. А если видит, если слышит, то все же пишет о другом, не думая, а что же значит, что за стеною кто-то плачет. Как я завидую ему, его таланту и уму, его перу, его бумаге, чернильнице, карандашу. А я так медленно пишу, как ношу тяжкую ношу, как землю черную пашу, как стекла зимние дышу, дышу. И вдруг... оттаивает круг. Вот у Левитанского опять зимние дышу стекла, опять зима, но будет весна. А вот еще посвящение. Можно мне посвящение «Эху Москвы»?
Врачи.
В том городе, где спят давно, где все вокруг темным темно, одно, как павшая звезда, в ночи горящее окно. Да, там за густо разлитой многоэтажной темнотой, как бы на целый мир одно в ночи горящее окно, как свет звезды далекой, свет лампы одинокой. Кромешный мрак и свет живой, свет лампы или свет свечи, поэзия, вот образ твой, окно горящее в ночи, твой псевдоним и твой пароль, твоя немеркнущая роль, твое предназначение, полночное свечение. Когда молчит благая весть, и все во мрак погружено, хвала Всевышнему, что есть в ночи горящее окно, что там за прочно обжитой невозмутимой темнотой, как за последнею чертой свет лампы или свет свечи на этой улице, на той окно, горящее в ночи.
Это Левитанский?
Да.
А почему вот Левитанский? Это вот сейчас какая-то работа?
Ну, случилось так, автором, да. Вот или... тут получилось, да, что будет... Вот это хорошая тема. В одном открытом клубе вот сейчас просят стихи. И будут вечер Левитанского проводить. И вот у меня это было, Ира Левитанская, но в ЦДЛ мы проводили. Это у меня вот как-то в наборе в этом. И вот просят стихи. Ухо отвыкло от стихов.
Ну, может быть, еще и другая, есть и другая потребность. Каким-то образом, это некая подпорка для...
Подпорка, безусловно. Как? Безусловно. Мало того, что от прозы, от публицистики, от слова говорений, более образная, другая, ты заставляет твои извилины шуровать.
Потом ты понимаешь, что до тебя сколько людей жило и выжило.
И мучило. И абсолютное слово. Вот это есть возможность передачи. Это единственная надежда.
Ну что, Саш, мы должны уже заканчивать. Я хочу вернуться к анонсу, еще раз сказать, что 30 марта заключительный вечер из цикла «Три вечера» с Александром Филипенко в концертном зале Чайковского. Ну а дальше надо еще сказать.
Да, есть финал. Да. Есть чуть-чуть, да?
Конечно.
Это как раз у меня заготовочка на финал. Как справиться с тоской? Это
очень
я у Стрелева нашел. Послушай, дорогая. Как справиться с тоской? Жить прошлым, не порываясь настоящим, не забавляя его своим брюзжанием, а спокойно, уходя от него в спасительное отчуждение с томиком старых стихов. Это тоже сестра...
Один из рецептов. Еще?
Я, побывавши там, где вы не бывали, я, повидавши то, чего вы не видали, я уже там, стоявший одной ногою, Левитанский из больницы пишет, я говорю вам, жизнь все равно прекрасна. Да, говорю, жизнь все равно прекрасна. Даже когда трудна и когда опасна, даже когда несносна, почти ужасна, жизнь, говорю я, жизнь все равно прекрасна. Вот оглянусь назад, далека дорога, вот погляжу вперед, впереди немного. Что там позади? Города и страны, женщины были Жанны, Марии, Анны, дружба была и верность, вражда и злоба, комья земли стучали о крышку гроба, стали схорон над темную той рекою, ласково так помахивал мне рукою, дескать, иди сюда, иди, ничего не бойся, вот, дескать, лодочка. Сядем, мол, да поедем. Так я цеплялся жадно за каждый кустик. Как я ногтями в землю впивался в эту, нет, повторял в беспамятстве, не поеду. Здесь, говорил, здесь я хочу остаться. Ниточка жизни, шарик непрочно свитый, зыбкий туман надежды, дымок соблазна, штопанный, перештопанный, мятый, битый. Жизнь, говорю, жизнь, все равно прекрасна, да, говорю, прекрасна и бесподобна. Как там не своевольно и не строптиво? Ибо к тому же знаю весьма подробно, что собой представляет альтернатива. Робкая речь ручья, перезвон капели, мартовской брагой дышат речные броды, лопнула почка, птицы в лесу запели, вечный и мудрый круговорот природы. Небо багрово-красно перед восходом, лес опустел, морозно вокруг и ясно. Здравствуй, мой друг, воробушек, с Новым годом! Что, холодно? Холодно, холодно! Холодно, друг мой, а все равно прекрасно!
Браво!